высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Студия радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов. И мы рассуждаем о чине святости преподобничества, то есть о святых монахах.
В собственном смысле монашество – это, конечно, дело свободного выбора и скорее зарождалось как движение снизу. Другое дело, что потом, безусловно, монашество начало оказывать очень серьезное, как говорится, влияние, силу на процессы исторические, и на царский двор тут или иной, и Византии, и на формирование богослужебного устава, потому что вообще богослужебный устав, он, как известно, формировался на основе совершенно разных течений. Вот, было течение такое, не светское, а связанное, допустим, с церемониалом, там, как это говорится, константинопольским придворным, приходской, такая практика приходского совершения богослужения. Кстати говоря, вот именно традиция пения такого вот красивого, продолжительного, она появляется-то первоначально все-таки не в чисто монашеской, тем более там отшельнической египетской среде. Просто потом оно развивается, в том числе и монахами. А первоначально вообще первые монахи, они даже и выступали как-то и против внедрения в богослужение больших фрагментов, что ли, пения. Больше было свойственно чтение псалтыри, такие вот молитвословия, более так скромно звучащие. Даже кто-то из древних преподобных высказывал такое критическое замечание, что негоже монаху, стоя посреди церкви, возвышать голос, как вол. Но постепенно, как говорится, одно на другое влияло, взаимодействовало в монашество. Но, конечно, монашеская традиция, там вот лавра, например, Саввы Священного, так называемый Иерусалимский устав, он потом большое влияние оказал на формирование вообще внутри церкви некого общего такого устава, куда вплелись часть от студитского устава, который хоть был и монашеский тоже по происхождению, но он все-таки, в отличие от Иерусалимского Саввы Священного, был тоже таким уставом, близким к двору константинопольскому. Был и внутри вообще Константинопольской церкви, там Софии, внутри, так сказать, свой устав. Уставов было много различных, и в конечном счете такой образовался, появился, с веками по-разному, в разных даже народах, церквях по-разному было, потому что сперва у нас, например, на Руси приняли студитский устав, позже, через несколько столетий, произошла замена на Иерусалимский устав. И, в общем-то, современный устав имеет следы, будучи за основу все-таки взят Иерусалимский, он имеет следы и студитского устава, и другие какие-то уставные вкрапления других уставов.
Еще такой вот вопрос, отец Андрей. Те вот первые великие преподобные святые монахи, часть которых вы назвали, кстати, Иоанн Лествичник, он преподобный?
Конечно.
Вот. Они ведь продолжают как-то влиять, даже и своим литературным творчеством, своими духовными писаниями на современную жизнь. И вы знаете, вот, казалось бы, совсем древние дела, которые вы сейчас вспоминали, отец Андрей, ну, начало IV века, середина IV века, это ж насколько от нас отстоит, больше чем 1500 лет, да? Скоро 2000 лет будет. А ведь эти преподобные, которые вроде бы уходили от мира, продолжают весьма и весьма, так сказать, усердно, ну, в первую очередь, своими духовными писаниями участвовать в реальной, повседневной жизни многих христианских общин. Вот мы с вами были свидетелями, как Иоанн Лествичник, тоже преподобный, постоянно, ежедневно звучит его наставление на богослужениях в русском монастыре на Афоне. Мы видим, что и другие преподобные, они никуда не исчезли. То есть их, может быть, даже и попытка человеческая поначалу уйти от мира оказалась таким и вполне бессмертием в человеческом мире. По-моему, так.
Ну, собственно говоря, ведь для Бога, как известно, день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. За 2000 лет в плане спасения человека или действия человека, страстей, с которыми надо бороться, что изменилось-то, собственно говоря? Да ничего не изменилось. Ну, человечество там постарело, да, более немощным стало, ну, окружило себя множеством каких-то предметов, так сказать, прибамбасов, связанных с плодами научно-технического прогресса, но сам-то по себе человек, он принципиально разве перестал быть человеком как таковым? А преподобничество, кстати говоря, чем и характерно, это образец христианской жизни. Это именно образ и опыт достижения духовного совершенства. И поэтому это никак устареть не может. И такие книги, как там «Лествица преподобного Иоанна» или «Поучение Авы Дорофея», да и любые другие святоотеческие писания, они в главном, в целом, в принципе, никак устареть не могут. И тем более полезно их читать, если мы, как христиане, желаем вооружиться средством действенным, оружием действенным в отношении борьбы там со страстями или в отношении научения молитвы той же Иисусовой, например, потому что подвиг преподобнический, подвиг монашеский, он прежде всего, ну, связан и не может осуществляться вне устроения молитвенного. Это еще и нахождение настоящего образа молитвенного предстояния Богу. И не просто, скажем так, индивидуального предстояния из глубины, что ли, внутренней клети себя самого, некого вопля к внешнему объекту, к Богу, так сказать, где-то вовне находящегося, трансцендентному только. Нет, настоящее осуществление монашеской жизни — это еще и тогда, когда действительно, как в одной из молитв сказано, «сам во мне молись», когда молитва, она становится не просто некими словесами, принадлежащими исключительно только человеку, а когда она становится явлением благодатным, действием молитвы внутри самого человека. Но этот человек может сподобиться не обязательно только монах, но именно благодаря такому серьезному, самому настоящему аскетическому труду и труду, который в конечном счете может иметь и результат, как полноту вечной жизни, и еще даже при жизни человек это может ощутить в образе обретения настоящего смирения пред Богом и другими людьми, настоящей любви, любви Христовой, которая тоже поселяется в человеке, и настоящей молитвы непрестанной. Это все действительно выше уже человеческих сил, выше человеческого естества, такого природного, и тем более поврежденного грехом, начиная с Адама и Евы, но, собственно говоря, от вечности, от момента сотворения земли и неба, и человека, как венца творения, человек к этому и призван, именно к познанию Бога. И вот монашество, преподобничество, точнее, как осуществившееся, вот уже святость, осуществившееся бесстрастие, такой образец и дают, и устареть-то никак не может. Что там столетия, что тысячелетия проходит.
Пустынный житель, и в тебеси ангел, и чудотворец явился.
В заключение вот сегодняшней передачи мне хотелось сказать, отец Андрей, что христианский мир вообще и особенно православная его часть, они позволяют разным людям реализовывать себя в нем. И православные миряне, да, которые, конечно же, далеко не достигли бесстрастия, тем не менее могут принести пользу православному своему народу. Вот, и монахи, и белое духовенство, к которому принадлежите вы. Потому что сейчас, вот, скажем, перед моим внутренним взором предстает такая картина. Допустим, афонский какой-нибудь монах, да, действительно с этим радостным, просветленным, необыкновенно красивым лицом, лицом, по которому видно, что человеку открылось нечто такое, источник такого знания и такой радости, который делает его действительно просветленным. А с другой стороны, перед моим внутренним взором, скажем, вот мой собеседник, протоиерей Андрей Спиридонов в окружении своих 5 детишек вместе со своей супругой вот где-нибудь на море. Счастливая семья, да, усталые родители, конечно, следящие за своими детишками. И это тоже прекрасно. И вот мне кажется, именно вот эта вот возможность именно в православии, благодаря наличию белого и черного духовенства, благодаря тому, что и миряне принимают огромное участие в деятельности церкви, все это делает, наверное, нашу церковь таким местом, где неуютно не может быть никому.
Ну, я надеюсь, этой тирадой вы не желаете меня лестью погубить, вот, так сказать. Поэтому спасибо, конечно, на добром слове, но в плане аскетизма нужно быть осторожными, нам расточать друг другу комплименты. Вот, я
да
думаю.
Нет, картина-то хорошая. Вы только представьте, что если бы каждый русский мужчина немножко бы озаботился тем, чтобы подобную красоту, такую семью впустить в мир, какой была бы наша жизнь. Да, но об этом можно только мечтать.
Говорят, и если исходить из опыта жизни даже самих великих, даже преподобных, тоже у них бывала разная жизнь. Бывало, что некоторые приходили в монашество и становились тоже великими подвижниками, обретали спасение, порой от жизни не самой благочестивой. Хотя, ну, вот так вот как-то история показывает, что, скажем так, вот наиболее такие выдающиеся преподобные столпы, вот и древние, и такие, как вот преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, они, как правило, все-таки, выражаясь современным языком, стартовые позиции имели такие тоже благочестивые. В большинстве своем происходили или уже из верующих семей, воспитаны были в вере, или если даже происходили от языческих родителей, ну, как правило, все равно родители как-то живущих достаточно крепко, там, более-менее нравственно. Ну, просто элементарно, потому что, имея такой некий фундамент, стать действительно духовно совершенным, больше шансов, больше действительно возможностей. Но, с другой стороны, масса примеров и среди великих святых, которые, ну, имели какое-то прошлое, иногда, ну, в каком-то смысле разбойное. Но, тем не менее, они были пример, когда они приходили вот от таких вот, как говорится, опытов, или отступления какого-то. И благодаря покаянию обретали не только спасение, но даже и духовное совершенство. Тут как бы тоже, знаете, опасность какого-то упрощения, она, собственно говоря, ее тоже нужно избегать. Христианская жизнь – это все-таки не один, как говорится, елей, вот, и не только один радостный вид, это бывает и пот, и кровь в каком-то смысле, и тяжелый труд, и какие-то ошибки, как вот, например, в жизнеописании Пахомия Великого, такой есть эпизод, когда один инок, который находился у него в послушании, он все что-то мечтал о подвиге мученичества, куда-то рвался, так сказать, за Христа пострадать внешним образом, А преподобный Пахомий Великий увещевал его все время, что надо просто тебе молиться, пребывать в молчании, в послушании. И, как говорится, не ищи ничего лишнего. В конце концов, тут монаху как-то сбежал из монастыря, именно в поисках чего-то экстраординарного ушел, и попал к разбойникам каким-то, так сказать, в руки, которые почему-то принудили его к принесению жертв идолам языческим. И вот вместо того, чтобы стать мучеником христианским и не приносить жертвы, этот монах смолодушничего принес жертвы. Потом вернулся в монастырь в глубоком отчаянии. Ну и что Пахомий Великий, он там не стал его там отчитывать как-то, ах ты такой сякой, предал Христа, там, отверг Христа, нет тебе спасения, там. Нет, он, видя, что тут пребывает в отчаянии, в общем, заповедовал ему, ну, можно сказать, в качестве эпитемии то же самое, что и раньше советовал. Кайся, молись, пребывай в молчании. И тот постепенно пришел в себя, от отчаяния избавился, и стал исправным монахом. Ну, просто такой тоже вот характерный пример, что человек вообще все-таки существо немощное. И от каких-то ошибок, падений, отступлений даже в чем-то никто не застрахован. Но всегда во власти любого христианина, не только монаха, подняться с покаянием. Как тоже вот из древнего патриарха такой эпизод, в древнем патриархе такой эпизод приводится, что к старцу приходит молодой монах и говорит: вот, отче, я пал, что мне делать? Пал, поднимайся. А я опять, говорит, паду, опять поднимайся. И сколько ж так это вообще можно падать, подниматься? До самой смерти. И, собственно говоря, ну, смысл такой, если тоже как-то постараться кратко сформулировать, настоящего подвижничества, он не только, скажем так, в великости, что ли, трудов или подвига, а в постоянстве. Подвиг может быть небольшой, но постоянный. То есть, когда мы от него окончательно не отказываемся. Тем более, что про монахов последних времен еще одному из древних святых тоже было откровение от Бога, потому что этот святой увидел, что последние вообще монахи, подвижники, последние христиане вообще не будут иметь никаких подвигов, которые имели древние монахи. Как же тогда они будут спасены? У него возник к Господу вопрос, и Господь ему ответил, что за терпение скорбей и болезней, и вообще, можно сказать, само вот образа жизни, который, ну, прямо как-то не соответствует, может, зазирает монаха, если при отсутствии всех этих подвигов, которые были свойственны древним, тем не менее, последние христиане, последние монахи останутся все равно верны Христу, хоть в каком-то небольшом подвиге, в терпении, там, в смирении, это сделает их не ниже древних даже подвижников. Такое было откровение одному тоже вот из древних преподобных. И это, ну, с одной стороны, как бы действительно звучит утешительно, а с другой стороны, это призывает и нас уж совсем, кажется, не падать ниже плинтуса, что называется.
Ну что же, спасибо, отец Андрей, за рассказ о действительно таких вот маяках, что ли, да, маяках для человечества, да, есть примеры, часть из них озвучена, часть будет озвучена в последующих передачах, потому что мы намерены поговорить о русских преподобных, среди которых есть имена, которые попросту создали нас как народ, ну, в огромной мере это именно так. А сегодня я вас благодарю. Всего доброго.
Храни Господь.
Святче Божий, от юности твоей я, не престая помышлять о небеснем, оставил еси дом очи, царствия Божия ради и правды Его, сего ради прими от нас похвалы сия.
Радуйся, града Курская, до Бога избрана. Чистивый подраст пречистая. Христию и молитве ею наученный. Радуйся на подвиге от Матери Христа благословенный. Радуйся благословение сие во святыню на смерти соблюды. Радуйся любви ради Господа Дом Отечески оставь. Преподобный Серафиме, Саровский чудотворче.
Сила Вышнего от юности Твоей, я воистину храняше Тя преподобне, с высоты Бо храма спадше, сохрани Тя, Господне, врежденно, и страждущу те люди, сама владычица мира явися, с небес исцеление принесши, за ней из млада верно служил еси Богу, выну взывая ему, аллилуйя!
Аллилуйя!
Иноческого равноангельного жития во град святый Киев, поклонение ради преподобным Печерским притек еси, и от уст преподобного Досифея повеление приим, в пустыню Саровскую путь свою прави, верою издалече облобызал еси место святое сие, и там вселився, житие Твое богоугодное скончал еси. Мы же дивящиеся таковому, а Тебе Божие промышлению, со умилением вопием Ти.
Радуйся, Христе, святые отрешилися, радуйся, небесного отечества пламенного желеми, радуйся, Христа, всем сердцем возлюби.
Прошел еси весь путь тесный и скорбный подвига иноческого. Неси ярем пустынного жития, затворы и молчания, многоночного бдения, и так о благодатию Божию восходя, от силы в силу, от деяния боговидению, приселился еси в обители горния, и где же саангелы поеши Богу, аллилуйя!
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
В сегодняшней программе, кроме обиходных, то есть традиционных, безымянных церковных распевов, безымянных в силу скромности их творцов, потому что, конечно, авторы этих распевов, безусловно, есть, как и у любого другого произведения, но также, помимо обихода, звучало песнопение Георгия Васильевича Свиридова «Покаяние блудного сына».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.